Лука Карімова. «Ночі Ріштана. Яд пісков». Глава первая. «Кто не станет волком, того волки загрызут». Арабская пословица. Острая вспышка боли заставила Малика резко сесть. В пересохшем горле замер так и не родившийся крик. Жадно хватая ртом воздух, Халиф держал руку на правом плече, пытаясь унять судорогу, прекратить еженочную пытку. В висках пульсировало. Хлопковая простыня неприятно липла к мокрой от пота груди. Малик давно не укрывался ничем иным. В отличие от раскаленных дней, ночи в Риштане были холодными, но Халифа мучил жар. Последние месяцы превратились для него в тягучую пытку. Болезнь лишила правителя сил, покоя и сновидений, но пробудила в его разуме безумные кошмары, иллюзии, приходящие наяву, и неутолимую жажду крови. С наступлением сумерек его одолевал странный недуг. Лихорадка, приступы ломоты в теле. Будто незримая рука Луналикова скручивала сухожилия, вонзала ледяные иглы в напряженные мышцы, пробуждала безумное желание умереть или убить. Примечание. Луналикий – брат-близнец Солнцеликова, хранитель темных чертогов, куда попадают души грешников. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Некто управлял телом Малика, загоняя его сознание в глубины кошмара, откуда он наблюдал, как собственные пальцы сжимают рукоять шамшира, ноги ведут по дворцовым коридорам и покоям. Этот некто наслаждается звуком стали, скользящего по полу и стенам лезвия, впитывает страх окружающих. Примечание. Шамшир – изогнутый наружу меч. Конец примечания. В ночные часы безумный халиф оставлял за собой рассеченные тела караульных, попавшихся на его пути, а на утро ничего не помнил. Лишь подсыхающая на пальцах кровь говорила о случившемся. И только Дева оставалась подле супруга, расслабляя его мышцы своими нежными, сильными пальцами, втирая целебные мази и успокаивающие масла в смуглую кожу, виски, где пульсировали вены. Расчесывала короткие волосы Малика, пока лекари не обрели халифа и не нанесли серебряными иглами татуировки. От макушки почти до кончика носа по рукам и груди пролегли символы молитвы, которые должны были защитить его душу и разум от страшной болезни и власти Луналикова. В чернила добавили сильное и вместе с тем опасное для жизни лекарство. Приближенные считали халифа одержимым тьмой. Их шепотки передавались от одного визиря к другому, заставляя Малика поверить в этот непрекращающийся кошмар. Ледяной порыв ветра всколыхнул шелк балдахина, и халиф перевел взгляд темных глаз на пустующее рядом место. Смятая простыня, подушка Девы скользнула на пол, но самой жены в постели не оказалось. Где же она? Малик ступил на мраморные плиты, и те обожгли холодом его босые ступни. Идя по полу словно по иглам, халиф вышел на айван. Примечание. Айван, терраса. Конец примечания. Мрачные облака прикрыли диск луны, оставив лишь кусочек, чей тусклый свет падал на гладь длинного бассейна. Только в воде мужчина почувствовал, как боль отступает, и смог немного вздремнуть в овальной чаше. От светлых плит исходило едва заметное свечение. Исчезая под сложенными горкой атласными подушками, бронзовым подносом с давно остывшим пряным вином и лежащим без дела мечом. Дева любила отдыхать рядом с повелителем, опустив ноги в бассейн. Между колонн, укрытых завесой полумрака, кто-то был. Малик слышал голоса и женский смех, такой знакомый, будоражащий разум. Шагнув к подушкам, халиф поднял шамшир и плавно вытянул клинок из ножен. Сталь блеснула, притягивая к себе лунный свет. Бесшумно ступая по плитам, халиф замер в коридоре. Две тени отделились от испещренной зазубренными колонны. Люди прижимались друг к другу, как позволено лишь женатым. Мужские руки скользили по полуобнаженному женскому телу, затянутому в золотистый шелк. Пальцы ласкали вздымающуюся грудь, гладили бедра. Мужчина в черном будто желал навеки соединиться с ней и не отпускать. Их губы слились в поцелуе. Облака больше не скрывали луну, позволив Малику разглядеть Деву в объятиях Ифрата. Тьма и безумие захлестнули разум халифа, отобрали волю и оставили только знакомую жажду с горьковатым, отдающим железом привкусом на губах. Его рука молниеносно вскинула шамшир. Где-то из глубины своего сознания Малик наблюдал за происходящим. Вновь некто управлял его телом, разрезая пространство перед собой мечом. Халиф сражался с братом, обнажившим против него клинок. Видел его зловещую улыбку на прекрасном лице в обрамлении темных, смазанных дорогим маслом кудрей. «Убей его, Ифрат! Убей!» — кричала Дева, пока Малик не оттолкнул брата ногой и не оборвал голос предательницы, вогнав шамшир в женскую грудь. С каким удовольствием он это сделал! Темная сторона ликовала, упиваясь каждым звуком, запахом. С чавканьем халиф выдернул клинок из тела жены, и его лицо обдало горячими брызгами. Малик направил окровавленное острие на своего главного врага и будто сквозь вату услышал собственный крик. «Стража!» — похожий на рев. Прижимая ладонь к груди, словно его ранили, Ифрат посмотрел на Малика и увидел монстра, чьи глаза заволокла черная пелена. Лицо, перепачканное в крови, стекающее на татуированную грудь, скалящийся рот. Халиф надвигался на него, готовый прикончить. Где-то раздались голоса приближающихся стражников. «Не сегодня, Малик. Однако я вернусь, чтобы отомстить», — процедил Ифрат и, свистнув, побежал по коридору, скрывшись в одной из арок. Далекий топот не остановил халифа. Он кинулся за братом, убивая оказавшихся перед ним подручных Ифрата. Топтал их тела, слизывал брызги крови с губ и не мог насытиться. Однако правитель упустил время. Брат исчез, воспользовавшись тайным ходом. Дева открыла для него эту дверь и впустила во дворец. Змея, которую халиф пригрел на своей груди. Стоя в окровавленном наряде на балконе с видом на Риштан, Малик наблюдал, как тьма ночи отступает. Приближается рассвет, и кто знает, что он принесет халифу. Больше он никому не позволит к себе приблизиться. Если на то будет воля Солнцеликова. Уже мало кто вспомнит лажвардовый город Риштан, настоящее сокровище Востока, чьи кобальтово-синие минареты возвышались над домами, а дымящиеся бадгиры служили морякам ориентиром. Ураганы и песчаные бури разрушили город, не оставив после себя ни камня. Теперь о нем рассказывают лишь сказки, с замиранием представляя волшебство, что там происходило.
Примечание. Лажвард – лазурит или синий камень, которым были отделаны башни минаретов. Бадгир – архитектурный элемент, служащий для вентиляции зданий. Конец примечания.
Базар в Риштане оживал поздним вечером с наступлением долгожданной прохлады и сумерек, когда в небе загорались искры звезд. Будто луналикий взмахнул своей темной дланью, и из его рукава просыпались серебряные монеты, замерев в небе. В такие ночи небесная синева становилась лиловой, а облака напоминали размытые водой образы. Торговцы натягивали пестрые шатры, зажигали многочисленные фонари, и широкие улицы заполняли товары, разложенные на грубо сколоченных столах, а то и прямо на земле. Багровые стены домов скрывались за свернутыми коврами, ворохом тканей и холщовыми мешками, набитыми ароматными специями. На ветру развивались прозрачные отрезы шелка и атласа, а на укрытых черным бархатом столиках переливались украшения: черненое серебро для мужчин, красное золото для женщин. Стояли яшмовые и малахитовые шкатулки с драгоценными камнями. Воздух наполняли соблазнительные ароматы сочных дынь и арбузов, сменяющиеся запахами приготовленной на костре рыбы, кальмаров и кебаба, пряных томатов и свежеиспеченной питы. Разрезанная на половинки хурма истекала карамельным соком. Если отойти от прилавков с едой и окунуться в базарный водоворот рядов и людей, окажешься в завесе дыма от кальянов. Путники и местные завсегдатые в тюрбанах, фесках выседали на мягких коврах, круглых подушках, перебирали четкие курили. Их руки обвивали ребристые змеи-шланги, соединяющиеся с пухлыми колбами, внутри которых булькала синеватая вода или белесое молоко. Люди пили крепкий кофе, закусывали сладостями, лежащими на медных подносах, карамельной пахлавой, рахат-лукумом с корицей, пригоршнями сухофруктов, цукатов и орехов. Цитрусовый дым кальянов овивал их, смешиваясь с паром, поднимавшимся от глубоких чаш, в которых бурлило терпкое карминовое вино, разбавленное ключевой водой и сдобренное медом со специями. Напиток источал дивный аромат, заманивая испить чашу-другую. Ночи в Риштане были поистине холодными, а согревающий напиток и бишт из верблюжьей шерсти на плечах как нельзя лучше способствовали длинным беседам собравшихся. Среди них сидел исказитель.
Примечание. Бишт – ниспадающий верхний плащ, накидка. Конец примечания.
Черный платок сполз с его тюрбана, скрывающего пышные седые волосы, и замер складками на груди, укрыв серебряную рукоять ятагана. Он полулежал, опершись боком о широкую подушку и положив локоть на круглый низкий столик. Выпуская кольца ароматного дыма, сказитель вел мрачный рассказ о несчастном юноше, отравленном любимой женой. Слушатели ловили каждое его слово, а проходившие мимо замирали, напрочь позабыв о делах, по которым пришли на базар. Склонив голову, сказитель внимательно наблюдал за толпой, пока не заприметил фигуру в парандже. Подведенные тушью глаза сверкали, будто два сине-серых лазурита над черным шелком. Вместе с ядом на юношу обрушилось невиданное проклятие, и с наступлением ночи он впадал в безумие. Однажды его жена взмолилась луноликому, прося о помощи. Тогда с неба упала звезда, превратившись на женской ладони. Сказитель сел и вытянул правую руку, показав гостям каплевидный лунный камень, в слезу, которую поместили в пузырек с ядом. И нашептал луналики, чтобы девушка добавляла молодому супругу по две капли в течение года, и тогда ее терпение будет вознаграждено, и она сможет избавиться от ненавистного супруга. Так девушка и поступила, добавляя яд в еду и питье ничего не подозревающего юноши. Взгляд сказителя встретился с синими глазами женщины, и до конца истории старик неотрывно смотрел на нее. Когда сказитель умолк, по толпе прокатился вздох, будто все и не дышали, завороженные его голосом. Люди вновь заспешили по своим делам, сетуя на увлекательную историю, заставившую их позабыть о собственной жизни. Сказитель поманил оставшуюся слушательницу к себе. Женщина в черном приблизилась и устроилась рядом на запыленном, некогда бордовом, а теперь блеклом ковре, скрестив ноги. Край платка упал, открыв ее лицо. Нежная бронзовая кожа мерцала в свете ламп, словно присыпанная золотистой пудрой. Пухлые губы цвета персика расплылись в улыбке, обнажив ровные белоснежные зубы. «Вот ты и вернулась, маленькая птичка!» Сказитель коснулся двумя пальцами губ, а затем покрытый челмой лба. «Да улыбнется тебе солнце лики и принесет удачу!» Мужчина потер свою пышную бороду. Девушка склонила голову на бок, обвела базар заинтересованным взглядом и лукаво посмотрела на сказителя. «Все эти люди так внимательно слушали тебя, что, вероятно, позабыли собственные имена. Как и в моем детстве, ты умеешь заворожить. Это настоящее волшебство». Мужчина потер загорелые узкие щиколотки с бугристыми венами, поправил пышные шаровары, и с его босой ноги слетел бабуш.
Примечание. Бабуши – кожаные туфли без задников с загнутыми кверху носами. Конец примечания.
Женщина помогла ему обуться. «Я всего лишь простой человек, но солнце лики наделил меня даром, и я делюсь им с теми, кто готов слушать. Однако что привело тебя на базар, моя госпожа?» Лицо женщины помрачнело. Она опустила взгляд и провела кончиком пальца, расписанного узорами из хны, по ковру. «Магия твоих историй», —